Глава 6. Мы пошли пешком. Это предложила Наська. Я не стал спорить. Может быть, ее равнодушие к вскрытию было показным. А может быть, ей просто хотелось пройтись по Москве. Куколки не часто выходят из гнезда. От Павелецкой до Тверской только на метро быстро. Пешком хода не меньше часа. К тому же я сразу свернул на Большой Краснохолмский мост, чтобы пройти по Котельнической набережной, мимо Зарядья и Кремля. Уж если гулять, то с пользой развивать ребенка. Нормально идти Наська, конечно, не могла. То вышагивала рядом, то забегала вперед. Энергии в ней было столько, что прохожие начинали улыбаться. В какой-то момент куколка задумалась, искоса поглядывая на меня, и сказала: «Если бы я была постарше, все бы думали, что ты мой парень». «Да, не свезло тебе», — согласился я. «А если бы ты был старше, все бы думали, что я твоя дочь». «Это тебе не повезло». «Вопрос спорный, но допустим», — усмехнулся я. «Так что выбора нет. Ты мой старший брат», — решила Наська. Мы, не сговариваясь, стукнулись кулаками в знак согласия. Вышло красиво, но безрассудно. Я потряс руку. «Ушибло?» — смутилась Наська. «Есть немного». «Откуда в твоих макаронинах столько силы? Мышцы особенные, как у той». Наська нахмурилась и призналась: «Правильно мы ушли. Не хочу смотреть». «Я тоже, сестренка», — согласился я, за что заслужил ослепительную улыбку. «Пусть такими вещами занимаются специально обученные люди. А вот если что сломать или кого побить, это мы!» Наська с грозным рычанием понеслась вперед, размахивая руками и начисто выходя из образа хорошей девочки. Я улыбнулся. «Наверное, со стороны мы и впрямь выглядим братом и сестрой. Интересно, а у прежних есть родственные отношения?» Иван притворялся собственным внуком. «Это значит, они стареют как люди, но умеют омолаживаться. Обязательно им стареть? Или это маскировка для окружающих? А был кто-то в промежутке? Жена, наверное, была. Дети у них с прежним Иваном были? А настоящие внуки? Чье место он занял, омолодившись? Пустое, наверное. Что ему документы? Чувства подлинные, человеческие он испытывает? Или в целом равнодушен, как высший? Лишь маскируется? Не знаю. Но даже похожие на гигантского муравья инсек или киборг-продавец казались мне куда более человечными, чем такой обычный с виду прежний. Мы уже почти дошагали до высотки на Котельнической и устье Яузы. В этом старом небоскребе жил один мой одноклассник. Говорил, что ему дом не нравится, а родители считают его крутым и с историей. Не знаю, как там внутри насчет истории, а снаружи дом выглядит внушительно. Сегодня, в солнечный и теплый день, Москва была красивой и даже праздничной. Хотя, что отмечать-то? День дурака. По Москве-реке проплывали прогулочные теплоходы. На палубе одного что-то праздновали. Доносились радостные голоса. Люди в яркой одежде прогуливались с бокалами, махали руками прохожим. Я помахал в ответ с привычной с детства готовностью. «Вы уезжаете, мы остаемся. Уедем мы, вы помашете нам вслед. Это жизнь. Вся жизнь — лишь встречи и расставания». Наська запрыгнула на низенький гранитный парапет, стала махать теплоходу обеими руками, потом выделывать какие-то балетные па и заслужила свою минуту славы. Некоторые, впрочем, кричали что-то неодобрительное, то ли в ее адрес, то ли, скорее, в мой. Я не реагировал. Наська не свалится, если сама не захочет. Это уж точно. Так что я стоял и терпеливо ждал, пока куколка угомонится. Наконец Наська раскланялась, спрыгнула, взяла меня за руку и деловито потащила вперед. «Концерт окончен?» — спросил я. «Ага», — ответила Наська, и я насторожился. Голос у нее был слишком серьезный. «Значит так. Сзади идут двое. Парень и девушка. Впереди тоже двое. Парень и еще один парень. От моста так идут». «Тут все идут», — пробормотал я, борясь с желанием обернуться. «Перед нами, метрах в 20 и впрямь, топали двое ребят моего возраста». «Они останавливаются вместе с нами», — пояснила Наська. «Парень с девушкой начинают целоваться, а те двое на реку смотрят». «Иван приставил наблюдателей?» — предположил я. «Может, да, а может, нет», — ответила Наська. Давай свернем. Я подумал секунду. Лучше идем дальше. Скоро зарядье, там всегда много людей. И вообще, чем ближе к Кремлю, тем безопаснее. Ну да, с сомнением сказала Наська. Хорошо. Теперь я шел, не отрывая взгляда от парней впереди. Те приближались к большому Устинскому мосту, нависающему над набережной. Интересно, что они станут делать, если мы остановимся? Место не то, чтобы глазеть на реку. Сыро и неуютно. Над тротуаром металлические фермы. Целоваться, конечно, там можно. Поставить, что ли, наблюдателей в неудобное положение? Хотя кто их знает, вдруг они порадуются остановке. Но парни остановились сами, пройдя под мостом половину расстояния. Один похлопал себя по карманам, как-то очень критично, достал пачку сигарет. Что-то спросил у второго, тот покачал головой. Парень с сигаретами закрутил во все стороны головой, тоже несколько наигранно. На вид парень как парень, в джинсах и футболке, мускулистый, черные волосы коротко стрижены, загорелый, в солярий ходит, наверное. Из богатеньких. Второй бледный, волосы каштановые, тоже короткая стрижка. Одет как-то официально, в пиджаке с галстуком. Клерк, офисный работник, вышел на обед. Но у него не должно быть свободного времени на прогулку. Если каждый парень по отдельности выглядел нормально, то вместе они как-то не гармонировали. Да и кто из молодежи сейчас курит табак? Такие вот ухоженные, на хороших постах, если и станут курить, то траву. Кажется, Наська была права. Парень с сигаретами медленно двинулся нам навстречу. А вот это совсем плохо. Наблюдатели не должны приближаться к объекту слежки. А этот, судя по всему, собирался попросить огонька. «Не курю!» — громко сказал я, когда между нами оставалось еще 5 метров, и замедлил шаг. Мы как раз вступали под мост. Нормальной реакцией для парня было бы пожать плечами, улыбнуться, вернуться к товарищу, но он продолжал идти, медленно разводя руки. «Твои позади», — сказала Наська негромко, и ее ладонь выскользнула из моей. Нет, это была не та скорость, что у меня во время призыва, и, наверное, даже не такая, как у Дарины в бою. Но люди так быстро двигаться не умеют. Маленькая фигурка мгновенно оказалась у подошедшего курильщика. Я едва успел заметить серию ударов. Наська била абсолютно безжалостно. В пах, в живот, в сердце, в горло. Потом отпрыгнула и метнулась к парню в костюме. А тот уже доставал из-под полы пиджака пистолет. Вопреки кричащим «помоги» инстинктам, я развернулся, запустил руку под рубашку, выдернул свой Макаров из кобуры. Вовремя. Парочка за нашей спиной не собиралась стоять и целоваться. Девушка бежала впереди, прижимая локти к бокам и как-то собравшись при этом. Только длинные волосы развивались от бега. Очень быстрая и неудобная цель. Увидев у меня пистолет, девушка резко вильнула, уходя с линии огня. Парень бежал следом. В руках у него была спортивная сумка, и он то ли что-то с ней делал, то ли что-то из нее доставал. Если вы думаете, что я колебался, стрелять ли в женщину, то вы считаете меня лучше, чем я есть. Я сразу же начал стрелять. Первые две пули прошли мимо. Она двигалась слишком быстро, как измененные. Третий выстрел я сделал с упреждением, и пуля ударила девушку в грудь. Она была в темном джинсовом комбинезоне. Тоже не самая подходящая одежда для теплого солнечного дня, зато куда удобнее для боя, чем платье. Пятно крови под правой грудью расплылось почти незаметно. Но вот удар ее остановил. Почти сбил с ног. Девушка взмахнула руками, восстанавливая равновесие. И я всадил ей в живот еще две пули. Она плюхнулась на попу, стала отползать, быстро перебирая руками, вывернувшимися совершенно неестественным образом. «Слуги!» Я держал ее под прицелом, но не стрелял. Мне очень не хотелось тратить следующие 3 патрона. Парень наконец-то отбросил сумку. В руках у него осталось что-то здоровенное, странное, похоже на короткий гранатомет с широченным стволом. Вот тут я сомневаться перестал. Очень уж мне не понравилась эта штуковина. Я рухнул на одно колено, перехватил кисть правой руки левой ладонью и всадил 6-ю пулю прямо в лицо парню, чуть ниже правого глаза. В общем-то, тут точность не требовалась, но я попал идеально. Мне показалось, что я даже вижу в рваной ране среди крови и белых осколков кости багровое свечение особой пули. От точки вхождения пошла серая волна. Лицо парня превращалось в камень и рассыпалось песком. Оружие выпало, гулко стукнув о тротуарную плитку. Голова развалилась вся, а тело, словно у обезглавленной курицы, дергающимися шагами, попыталось идти вперед. Но волна превращения уже опускалась вниз, крошились плечи, с отвратительным шмяканьем упали руки, еще человеческие, но уже каменеющие. Проезжающая мимо машина взревела двигателем, водитель дал по газам, стремясь убраться подальше. Не осуждаю. Раненая девушка посмотрела на своего спутника, потом на меня. В глазах у нее стоял страх. Извернувшись уже знакомым мне нечеловеческим движением, она в два прыжка достигла парапета и перемахнула через него в Москву-реку. Я бы на ее месте подумал хорошенько. Городская водичка может добить и надежнее, чем инопланетные технологии. Оставив мертвого слугу каменеть и рассыпаться в песок, я повернулся к Наське и ее противникам. Тут все было куда хуже. Избитый ею курильщик вовсе не валялся в отключке на тротуаре, а я был уверен, что любого, даже тренированного человека, такая серия ударов надолго отвлечет от боя. Он бодро, хоть и согнувшись, ковылял, норовя зайти к Наське сзади. А куколка боролась с парнем в костюме. Повиснув на нем, словно мелкий злобный питбуль, она одной рукой выкручивала его кисть с зажатым в ней пистолетом, второй била в корпус. Опять же, у обычного человека шансов тут никаких, но парень тоже был слугой, судя по тому, как ловко он выворачивался из Наськиного захвата. К тому же ей не хватало массы. Куколка была как ежик из анекдота, сильная, но легкая. Все, что она могла, это словно клещ цепляться за парня и колотить его. Тот, в свою очередь, удерживал Наську свободной рукой на максимальном удалении и время от времени, подлавливая момент, бил куколкой по стальной опоре моста. Сколько там она весила? 30 кг. Слуге этот вес явно был нипочем. К сожалению, он держался слишком близко к Наське, чтобы стрелять в него. Поэтому я всадил 7-ю пулю в спину курильщика. Сигареты вредят здоровью. Пробежав мимо каменеющего и хрипящего тела, я нацелился парню в костюме в живот. Тот попытался заслониться Наськой, но сейчас это было затруднительно. Куколка, игнорируя удары, выворачивалась в сторону. Так что я приставил пистолет к животу клерка и сказал: «Отпусти». Секунду тот колебался, потом отпустил Наську. Она повисла у него на поднятой вверх руке, заламывая кисть. «Пистолет тоже», — сказал я. Он явно размышлял, и поводов для обдумывания у него было ровно 2. «Не успеешь», — сообщил я. А стрелял я 7 раз. Парень разжал руку, пистолет упал. Наська отцепилась, покошачья ловко рухнула на тротуар, схватила пистолет и отступила на несколько шагов. Судя по тому, как щелкнул не то взводимый курок, не то предохранитель, стрелять она умела. «Не надо», — сказал парень, глядя на меня. Лицо у него оставалось спокойным, но в голосе слышался испуг. — Поговорим? — Ты зачем обижал мою сестренку, скотина? — спросил я. Мне очень хотелось выстрелить, но делать этого было нельзя. — Мы хотели поговорить, — сказал парень. — Только поговорить. Пистолет, чтобы напугать. — Давай я проверю, — с ненавистью сказала Наська. — Не надо, — ответил парень. — Мне будет больно, но я не умру. — Это хорошо, что больно, — сказала Наська и выстрелила. Вот я не рискнул стрелять, когда она была так близко к противнику. Пистолет негромко чпокнул, глушитель там, что ли. Макаров бил куда громче. Парень пошатнулся. В поле пиджака появилась дыра. Ткань стала стремительно намокать. — Не надо, — повторил парень. — Мы не враги. Это недоразумение. — И что? — Попросишь отпустить? — спросил я. — Попрошу. Он облизнул губы. — Ты убил 2 наших. Мы не знали, что у тебя есть петрификационные патроны. Это наша вина. Мы лишь хотели поговорить. Сейчас уже не время. Отпусти, мы свяжемся. — Ну, что скажешь, Наська? — спросил я. Куколка молчала. На щеке у нее проступал здоровенный кровоподтек от заклепки на опоре моста. И это меня очень злило. Представляю, как ей было больно. — Отпусти, — решила Наська. И кровожадно добавила: «Убить всегда успеем». «Вас послал Иван?» — спросил я. Парень покачал головой. «Иван? Какой именно Иван?» Поскольку я молчал, он продолжил. «Мы сами. Это наша инициатива». Я толкнул парня. Тот отскочил на несколько шагов. Сразу же зажал рукой рану. Посмотрел на Наську, на меня. Неожиданно сказал: «Мы действительно не хотели такого развития событий. Мы приносим свои извинения». Развернувшись, он рванул через дорогу. Очередная проезжающая машина возмущенно загудела. Осмотревшись, я обнаружил две кучки песка и смятую одежду. Что ж, 2-0 в нашу пользу, если девушка-слуга выживет. «Ты как?» — спросил я Наську. Она поморщилась, опустила руку с трофейным пистолетом. Из глаз у нее покатились слезы. «Больно». Я подошел, присел рядом. Осторожно потрогал щеку. Ничего не сломало. «Заживет. У нас быстро заживает». Наська всхлипнула. «Я не справилась. Я должна была тебя защищать». «Так гнездо тебя послало как телохранителя?» — сообразил я.
«Угу».
«Глупая Наська!» — я обнял куколку. «Да ты прекрасно справилась. Ты отвлекла двух уродов. В одиночку я бы ничего не смог».
«Точно?»
«Ну, конечно. Голову-то включи». Наська утерла слезы, оглядела поле боя. Сунула мне пистолет. «На». Пошла и подняла валявшиеся в стороне кепи, слетевшие в самом начале схватки. Отряхнула и водрузила на голову. Потом спросила: «У тебя последний патрон был обычным?» «Да», — признался я. «Как поняла?» «Ты на этого так смотрел? Если бы мог убить, застрелил бы. Хорошо, что он не понял». Я кивнул. «Да, тут мне повезло. Несмотря ни на что, этот офисный планктон в пиджачке мог бы укатать нас обоих. Мне, наверное, хватило бы одного удара. А потом бы он справился и с моей малолетней охранницей». «Но почему я не стража?» — грустно сказала Наська. «Я бы их на кусочки порвала». «Ай!» — она дернула руку от щеки. «Очень хорошо, что ты не стража», — сказал я. «Пойдем-ка отсюда». «Хотя постой. Надо выкинуть одежду в реку». Что мы и сделали. Никаких документов или другого оружия не нашли. Непонятную здоровенную пушку я засунул обратно в сумку и повесил сумку на плечо. А потом мы продолжили путь. Словно ничего не случилось. И скажу сразу, никаких переживаний я не испытывал. Сами напросились. Переговорщики. В старые времена мы бы далеко не ушли. Даже если бы рядом не оказалось прохожих, люди звонили бы в полицию из проезжающих машин. Нас заметили бы видеокамеры с системами искусственного интеллекта, которых в центре было как грязи. К месту перестрелки кинулись бы полицейские патрули, сработал бы какой-нибудь план-перехват. Наши фотографии через минуту были бы в каждом смартфоне. А сейчас, если даже нас и сняли камеры, информация доберется до участка не раньше дежурной машины, из которой выйдет офицер и, позевывая, сменит в камере флешку. Водители, все-таки в центре движения и сейчас активны, лишь прибавляли газа. Если кто-то из них и решит сообщить в полицию, ему придется искать ближайший таксофон, разве что из окон высотки перестрелку мог заметить какой-нибудь скучающий жилец и броситься звонить правоохранителям. Ну а дальше-то что? Без мобильной связи, с одними рациями и голосовой связью — это лишние минут 5-10 задержки. А мы через 10 минут уже были среди людей, гуляющих по парку Заряди. Когда тут в свое время неожиданно соорудили парк, говорят, таким образом президент наказал какого-то олигарха, пытавшегося оттяпать кусок земли в центре и построить там жилой комплекс с видом на Кремль, то главной заботой сотрудников было вырастить хоть что-то интересное в нашем суровом климате. Это где-нибудь в Европе, согретой Гольфстримом, даже зимой тепло и зелено. Перемена все изменила. Теперь навевающий тоску газон северные ландшафты сменился маленькой рощей кокосовых пальм и банановых деревьев под названием Краснодарские сады. А на месте березок вырос крымский муссонный лес. Бананы, впрочем, толком не вызревали. Как ни штрафуя, а все равно посетители их обрывали еще зелеными. Наська успокоилась, кепи лихо сдвинула на бок, и кровоподтек стал почти незаметен. Я в горячке драки, выхватывая пистолет, выдрал с мясом пуговицу на рубашке. Но чем хороши гавайки, они яркие, и такие мелочи на них не видны. С плащом ничего не случилось. А если бы он и порвался, то через полчаса зарос бы. Куда больше опасений у меня вызывала сумка с оружием. Рамок металлоискателей не было видно, но на такую груду металла могли сработать и какие-нибудь совсем незаметные детекторы. Пробираясь сквозь толпу, здесь всегда было многолюдно, даже ночью тусили туристы и гуляки, я купил Наське мороженого, а себе банку лимонада. Выпил в два глотка. Нервы никак не желали расслабляться. Если бы не перестрелка, я бы обязательно постоял с куколкой на парящем мосту, вынесенном из парка над рекой. А потом мы бы пошли мимо Кремля и исторического музея. Мне хотелось поболтать с Наськой и понять, что она вообще знает о современном мире. Интересно, наша жизнь измененным или так, Земля лишь временное пристанище. Наверное, мне бы удалось ее разговорить. Но теперь времени на прогулку не осталось. Я был уверен, что на месте перестрелки уже работает полиция. И вряд ли это люди Лихачева. Скорее всего, какое-нибудь спецподразделение, охраняющее центр. Чихать они хотели на заступничество полковника и на мою корочку консультанта. «Возьмем такси. Тут рядом стоянка», — сказал я Наське. «Ты в гнездо, а я в начале к продавцу».
«Но ты придешь?» — уточнила куколка.
«Надеюсь», — ответил я. «Я ведь призванный, пусть и в отставке».